Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Программа 2017.
20:04. Добрый вечер. Начинается программа 2017. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина и в другой студии ведущий Виталий Демарский.
Я надеюсь, что вы меня слышите.
Да, слышим. Прекрасно. Слышим, слышим. Да, да, да. Ну вот вы уже услышали еще и голос нашего гостя. Это Генри Резник, адвокат. Генри Маркович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый вечерок.
У нас сегодня много тем для разговоров. Мы хотели успеть поговорить о самых громких делах. Да, и мне бы хотелось тоже подробнее поговорить о пресловутой 282-й статье, вокруг которой столько сегодня боев разворачивается. По сути, она уже превратилась в инструмент для политической расправы. И сегодня с успехом во многом заменяет те самые статьи политические, которые были во времена Советского, наверное, Уголовного кодекса. Но начать бы вот с чего хотела, Генри Маркович, если Виталий тоже не возражает, поскольку сегодня пришла эта новость, что представители Жанны Немцовой подали апелляционную жалобу, чтобы отменить приговор по делу об убийстве Бориса Немцова и переквалифицировать это дело на дело об убийстве общественного деятеля. Насколько это меняет вообще весь расклад в этом деле? Объясните нам, пожалуйста.
Ну, что вам сказать. Такая переквалификация, скажем так, она мне представляется сомнительной. Вообще есть ограничения, которые все-таки накладываются на меня. Я очень осторожно комментирую дела, в которых не принимаю участие, сурово спрашиваю адвоката. Но с точки зрения все-таки виновности и невиновности. В данном случае было предъявлено обвинение. Я не следил откровенно за этим делом. Предъявлено обвинение
по статье убийства.
Да, по статье, по 102 статье. Насколько возможно здесь изменение мотивации, все-таки мотивы. Это, вы знаете, субъективный факт. И такие вопросы должны ставиться перед присяжными. Значит, они, вот я не знаю, как они следили, они что просят, что? Отменить приговор
да,
или вердикт?
Да. Сейчас скажу. Мы не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 убийства. И считаем, что их действия должны были квалифицированы по статье 277 «Постигательство на жизнь госдеятеля». И отменить приговор, да, требует.
Приговор отменить. Ну, посмотрим.
И вернуть дело в прокуратуру.
Не могу сюда вторгаться.
Но это возможно теоретически?
Теоретически и даже практически в нашем суде возможно все. Но здесь, конечно, есть сложности. У меня, наверное, я не ошибусь, если скажу, что, видимо, изначально ставил таким образом, значит, представительство потерпевших. Думаю, что не в первый раз. Следствие на это не пошло. В суд пошло обвинение как раз по 105 статье. Ну и, как мне представляется, все-таки здесь куча проблем.
Виталий, да.
Да, я просто нет, одно маленькое замечание, если я правильно понимаю, об этом уже говорил и Вадим Прохоров, и, по-моему, сама Жанна Немцова, что вот эта просьба, вернее, там апелляция, да, с целью отменить приговор, имеет только одну цель, для того, чтобы следствие было продолжено, или чтобы оно было начато снова, да, как я понимаю.
Ну, видимо, так, наверное, но цель здесь как бы за кадром, потому что суд, он там не руководствуется некими такими соображениями,
ну, понятно,
относительно
да.
того, но действительно объявлен организатором, по-моему, этого преступления, да, или заказчиком, вот этот, как его, Мухидинов, да? Мне представляется, что можно ставить и нужно ставить вопрос о том, что даже при такой квалификации, которая состоялась, в общем, следствие, оно должно продолжаться и доискиваться, собственно говоря, до некоторых все-таки иных персонажей, в отношении которых есть подозрения. Я не вижу здесь такого препятствия для продолжения следствия в данном направлении. Ну, мы же прекрасно понимаем, что почему все это отсечено и почему такая квалификация не была дана. Это может выйти на фигуры, которые у нас выведены из-под закона.
Я забыла напомнить в начале программы, что, конечно же, приветствуются ваши вопросы. Если они у вас появятся, поскольку все-таки это прямой эфир, и воспользуйтесь этим моментом. Номер СМС плюс 7985-970-4545. Кроме этого, на моей страничке в Фейсбуке я тоже сделала анонс сегодняшней встречи. Туда тоже можете прислать ваши вопросы. Ну и еще добавлю, что к радио, как всегда, присобачивается видео. У нас работает наш канал «Эхо Москвы» на портале YouTube, и нас тоже там показывают. У нас вдвоем Виталия Домарского, к сожалению, мы пока можем только слышать, но вы нас можете...
Ну и слава Богу.
Вы нас можете... Поэтому он может себя вести совершенно разнузданно, как хочет. Да.
Могу даже лежать.
А, теперь дальше. А, смотрите, у нас тут две темы помилования возникли за последние сутки. Вчера, в день своего юбилея, Людмила Михайловна Алексеева попросила президента Российской Федерации, который приехал к ней домой, поздравить ее, помиловать Игоря Изместьева, бывшего сенатора, который приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийствах, даже. А, напомню, что вины свои он не признал и получил пожизненное. Ну и практически в тот же день сегодня, да, в Оренбургская коллегия отклонила прошение о помиловании Алексея Пичугина, который также находится на пожизненном заключении. Сидит он, отбывает этот срок как раз в колонии в Оренбургской области. Я помню, что это прошение подавал лично Михаил Александрович Федотов, но вот тут отказ произошел. Как вы думаете, вот вмешательство президента в данном случае я спрашиваю про Игоря Изместьева. Это то обещание, которое он может выполнить как гарант, да?
Президент, да, который обладает на нашем языке дискрецией, то есть абсолютно ничем не ограниченным усмотрением, может помиловать кого угодно, когда угодно, и абсолютно не отчитываясь ни перед кем в этом своем решении. Ну, меня несколько, честно говоря, тоже удивило о том, что Людмила Михайловна обратилась вот с такой просьбой. Ну, что вам сказать, наверное, ее разжалобила мать Изместьева. Я немножко знаком чуть-чуть с этим делом, а вообще, конечно, стандарты доказанности по такого рода делам, честно говоря, конечно, не соответствуют соблюдения презумпции невиновности. Но я бы, наверное, все-таки полагал, надеюсь, Людмила Михайловна не обидится на меня, как на члена Хельсинской группы. 24-го, кстати сказать, будем, собираемся, будем поздравлять нашу предводительницу. Ну, наверное, бы я сделал какой-то, может быть, другой выбор. Но
а вы бы за кого попросили?
Что?
Вы бы за кого попросили?
Ну, я попросил бы, наверное, за Сенцова, безусловно. Вот, кстати, подтверждение вот моей позиции, с которой почему-то не были согласны некоторые уважаемые мной известные правоведы. Сейчас они, правда, уже эту позицию не высказывают. Ну, например, Савченко. Ну, президент ее буквально помиловал, она вообще не подавала заявление о помиловании. Повторяю, это абсолютно дискреция президента. Есть вот этот порядок, который там предусмотрен, скажем, общий порядок, но комиссия не может отклонить, комиссия может не поддержать. А решение-то принимает, собственно говоря, президент. Поэтому, что вам сказать, это такая ситуация, при которой как мне представляется, Путин руководствуется скорее политическими соображениями. Хотя Людмила Михайловна, конечно, права. Помилование, как и амнистия, это акты милосердия. И, соответственно, они действительно по ставшему уже банальности вот этому афоризму выше справедливости.
А у Пичугина есть шанс еще одну попытку совершить такую, предпринять, простите, чтобы попросить о помиловании?
Ну, разумеется, конечно.
То есть это без конца можно подавать?
Без конца можно подавать. Сколько он уже бывает в Казани?
Я боюсь соврать. Ну, вот они же один год с Ходорковским сели, да?
Да, ну, знаете, ну, дело Пичугина...
Лет 12, наверное, уже.
Абсолютно темное. Вначале дали 20 лет. Потом с чего, с какого перепуга дали пожизненное заключение. Доказательства, вот, по-моему, вот эти осужденные, вот, они, по-моему, насколько память мне не изменяет, вообще сказали, что да, им сказали, дадите показания, вас, соответственно, снизим, не зайдем и прочее, но они, по-моему, тоже пожизненно, кому были включены. Это вот очень интересно, Ксения, когда говорят, что там суд истину устанавливает. Вот что за истина? На основании каких доказательств вообще вершится правосудие? Оно не может свершиться ни на чем другом, скажем, потому что есть показания свидетелей, там, я знаю, всякие разные другие доказательства. Но они, знаете, описываются не силлогизмами аристотелевой логики, это правдоподобные рассуждения, а по такого рода делам, по которым просто политика, она сжирает право. И у нас Уголовный кодекс становится вообще инструментом управления страной, фактически, политики. Ну, что говорить вообще о том, что в данном случае мы можем быть твердо убеждены в том, что виновность доказана, что... Ну, повышается, конечно, вероятность, когда суды присяжных рассматривают, но, извините, ошибки, они могут быть у любой состава суда по той причине, что, ну, правосудие, как всякое человеческое учреждение, несовершенно.
А 20 лет за убийство Бориса Немцова и 20 лет Сенцову за попытку или за намерение что-то там взорвать, какой-то памятник Ленину, это насколько вообще, как это вообще соотносится?
Соотносится.
Да?
Ну, конечно, потому что памятник-то кому? Тот же лежит. На Красной площади лежит, можно сказать, вы понимаете?
Государственному общественному деятелю.
Кстати, вот тот
памятник
самый случай,
Сталину, да? Если бы он... Я думаю, что, наверное, дали бы пожизненное видео.
Евгений Иванович, как раз государственному и общественному деятелю Ленину. Поэтому такое большее наказание, наверное. Да? А вообще, кстати говоря, если признают государственным и общественным деятелем потерпевшего или погибшего, как в случае с Немцовым, это наказание как-то усугубляет или это не имеет значения?
Вы знаете, в статье 105 есть отягчающее такое обстоятельство, которое совершается с учетом там общественной деятельности там, потерпевшего, его служебной или общественной деятельности. Это отягчающее обстоятельство, а есть самостоятельный состав, который входит, в общем, в группу террористических таких вот посягательств. Поэтому, да, это отягчающее обстоятельство. Насколько я понимаю, квалифицировали вот это деяние по 105-й, часть 2-й. А вы знаете, самое интересное, я приношу извинения, я даже не знаю, по какой части. Ну, пусть меня извинят слушатели, я не отслеживаю все дела, в которых не принимаю участие. Но это было непросто, это не часть первая была. Значит, это не просто там из мести, из ревности, да, а... Наверное, из корыстных побуждений. Вот. Из корыстных побуждений, потому как был заказ, и якобы какие-то деньги были уплочены. Да, понятно. Корыстный мотив – это очищающее обстоятельство, и это уже там, соответственно, может быть и 20 лет.
Георгий Иванович, а можно вопрос? Все-таки я даже не об этом хотел сказать, в общем, в основном. Слушайте, мы уже привыкли ко всему, что наш...
Спасибо вам за высокую оценку моего профессионализма.
Нет, я имею в виду, что мы привыкли привыкли к тому, что самый справедливый наш суд готов сделать все, что угодно. Но вот последний, а может быть уже и не последний случай, меня просто потряс. Когда в судье говорят, что прокуратура говорит, что неправильно, что нету там чего-то, не открыто уголовное дело.
Да, незаконное задержание.
Да? Незаконное задержание, все. А судья говорит, что это не имеет никакого значения. Это что вообще?
Давайте мы поясним тогда для наших слушателей,
поясни,
что мы переходим...
Тем более, что ты участвовала,
да,
по-моему, в смысле...
Я была свидетелем этих событий. Речь идет о еще одном громком деле, которое называют уже театральное дело. Это дело 7-й студии, по которому арестованы в мошенничестве в особо крупных размерах в составе преступной группы 3 человека. Это Нина Масляева, бухгалтер 7-й студии, Юрий Итин, директор 7-й студии, и Алексей Малобродский, бывший директор Гоголь-центра. И в 7-й студии он занимал должность продюсера. И, кстати, тоже важно, никакого права финансовой подписи у него не было. Тут вопрос, конечно, действительно был поразительная история. Вот на последнем заседании, когда решался вопрос о продлении меры пресечения. Естественно, было много ходатайств о том, чтобы людям, которые находятся в СИЗО, а это Масляева и Малобродский, изменили меру пресечения, поскольку они никакой опасности не представляют, никуда бежать не собираются. Но, тем не менее, судья приняла решение продлить срок содержания под стражей еще до 19 октября. Но самое главное, что во время этого заседания на наших глазах людей, которые вообще сторонние наблюдатели, даже вот мы все были в шоке, а на наших глазах была попытка завести новое уголовное дело и, по сути, задним числом объявить законность задержания Алексея Малобродского, который, получается, за месяц просидел ни за что. Но поскольку я знаю, что Генри Маркович тоже с этим делом ознакомился, мне бы хотелось, чтобы он тоже несколько слов по этому поводу сказал.
Ну, я знакомился не с делом, я получил информацию,
да,
вот, от защитника.
Ну, вы следите хотя бы за
конечно,
этим.
Конечно, да, разумеется. Да, да, потому что меня это заинтересовало. Ну, во-первых, прежде всего, Виталий, то, что вас потрясло, меня абсолютно не потрясает, потому что наш уголовно-процессуальный кодекс, он у нас совершенствовался, и в ряде норм оказался в таком виде, что применять его довольно тяжело. О чем конкретно идет речь? Вот при избрании меры пресечения содержания под стражей в суде участвуют 2 представителя обвинения. Следователь и прокурор.
Ага.
Представь себе, это 2 представителя стороны обвинения. Почему? Потому что следователь, который расследует дело, предъявляет обвинение. Кто предъявляет обвинение? Конечно, обвинитель. А прокурор — это тот человек, для которого следователь готовит материалы. А не случайно следствие называется предварительным. Чем предварительным? Оно по закону предваряет судебное разбирательство. То есть, вроде бы логика такая, что если прокурор считает, что не надо арестовывать... Если прокурор считает, что обвинение или подозрение там необоснованное и вообще нет оснований для избрания меры пресечения и содержания под стражей, то, в общем, как сказать, суд, он не может в таком случае выносить решение. Это логика. А по закону может. И у нас такие сюжеты не столь редко, если не столь часто, но все-таки возникали. Я вот напоминаю, были такие случаи, когда расходятся во мнении прокурор и следователь. Напоминаю, еще раз делаю акцент, представитель стороны обвинения. А суд в таком случае должен решать, получать спор между ними. Это абсурдная абсолютно ситуация. И как показывает практика, наши суды, они поддерживают следствие и не прислушиваются к прокурору. Что касается вот этого дела. Вообще, сейчас я склонился к мнению, что здесь есть признаки преступления.
Со стороны?
Это должно, я считаю, со стороны следователя и со стороны судьи Дударь. Это нуждается в расследовании, естественно. Но представь себе такая ситуация, когда направляются материалы, выступают стороны. Суд уходит на совещание. Вообще в 6 часов суд удалился на совещание. Ну, обычно, ну, полчаса, 40 минут. Это же не приговор выносится. Ну, оглашается решение. Что должна сторона обвинения сделать? Она должна обосновать подозрение или обвинение. И, соответственно, представить какие-то доказательства того, что действительно человек мог совершить преступление. Ну, и главное, и еще, кроме того, все-таки обосновать, почему надо сажать. Вообще, должен сказать, что с самого начала в УПК, вот здесь как раз я УПК похвалю, чудесная формулировка заложена в статье вот этой 108-й. Содержание под стражей применяется только при невозможности применить другую меру пресечения. У нас вообще не насильственные преступления.
Мы все, кстати, каким образом?
А вот дальше личное, возникает, да, интересная ситуация. Послушайте, закончу мысль.
Да.
Судья говорит о том, что будет оглашено на следующий день. Выходит вообще в 11 часов. И говорит о том, что недостаточно материалов у нее. Это с какого перепуга-то, извините, судья.
То есть на следующий день, просто поясню, чтобы наши слушатели понимали, что заседание закончено. Было объявлено, что решение будет объявлено завтра в 11 часов, и завтра в 11 вдруг.
Завтра в 11 вдруг. И ситуация такая. И тут рояль в кустах. Следователь говорит, а вот у меня есть материалы. Ну, естественное подозрение. Каким образом, так сказать, вообще судья, она что, проинтуичила? Да нет, версия наиболее правдоподобная, что каким-то образом суд снесся со следствием. То есть суд в нарушении принципа состязательности, когда правосудие, функция отделена от обвинения и защиты, начинает играть на стороне обвинения. Дальше у нас, что у нас появляется? У нас появляется постановление о возбуждении уголовного дела 18 июля, то есть прежним числом. У меня опять же тут версия. Я не исключаю, что следствие хотело склонить прокуратуру для фальсификации материалов. И что вот эта вот техническая ошибка, она такая, что, оказывается, было такое постановление о возбуждении дела 18 числа. Ну, вот оно затерялось. А прокуратура, видимо, как мне кажется, на это не пошла. И тогда, когда оглашается вот это постановление, что дело возбуждено 18 числа, прокурор говорит о том, что Новоросский содержится незаконно.
Прокурор это говорит.
Если не было возбуждено уголовное дело, то в таком случае это незаконно. Значит, его нельзя продлевать. Дальше возникает очень интересная ситуация. Было постановление о возбуждении дела в отношении, значит, это Итина и Масляева, где абсолютно ничего не было указано в отношении Новоросской, были указаны иные лица. Но там постановление было написано по событиям 2014 года. А Новоросского появляется 2012 года. Встает следователь на голубом глазу, говорит... Это техническая ошибка. Это была техническая ошибка. И суд принимает вот это объяснение, что действительно была техническая ошибка, что там было написано не из 2014, а 2011 года. Вот весь этот сюжет абсолютно позорный. У меня вот какое объяснение. Знаете, когда судья Дударь выяснилось, что человек содержится незаконно. Ну, дальше начинает играть, знаете, тут оценка помягче, можно сказать, корпоративная солидарность. Так, пожестче, круговая порука. Значит, в таком случае судья, вот первый ее коллега Пресненского суда, который выносил постановление, в данном случае, она фактически объективно незаконное решение приняла. И здесь... Продлевается следствие на 3 месяца. Для чего? Ведь понятно, что этот эпизод с тем, что якобы, как они называли этот спектакль мероприятием. Оно не было осуществлено, он уйдет.
Это спектакль сказать... «Сон летнюю ночь» – это вот да. самое абсурдное обвинение, над которым
оно,
все смеются.
Оно да. уйдет.
И взамен?
И вот если... А взамен что-то они накопают. Угу. Но в любом случае, если такое... Оно в обвинение Родовского не предъявлено. Все эти игры – это просто позорно. Вот это даже, я бы сказал, наше правосудие... Вот, с его изъянами. Мне представляется порочь. Я назвал, знаете, эти события как? Сон в летний день басманного правосудия.
Ну, кстати, про басманное правосудие. Тут стоит напомнить про судью Наталью Дударь, про которую мы можем просто обратиться к любому справочнику в интернете. Вам все про нее расскажут. Последнее громкое дело, когда судья дала 3 года Ильдару Дадину. Прокуратура просила 2, а судья дала 3. Я думаю, что тоже достаточно редкая история.
Ну, чем мы стал... сейчас время для
нет,
вопроса.
Давай мы сейчас... Сейчас перенесемся, хорошо. Да, уже через новости перейдем, и дальше продолжим, и следующая часть начнет Виталий Демаскин. Я думаю, что мы про это дело еще поговорим чуть-чуть.
Программа 2017.
Возвращаемся в программу. Напомню, ведут ее сегодня, как обычно, Ксения Ларина и Виталий Демарский. В гостях у нас Генри Маркович Резник. И я напомню, что помимо радио есть еще и канал «Эхо Москвы» и YouTube. И мы там тоже вот благополучно существуем. Я тоже сделала ссылочку. Очень красивая картинка. Мы красивые с Генри Марковичем.
Ну ничего, годимся.
Продолжая тему театрального дела, дела 7-й студии, в частности, мы говорим об Алексее Малобродском. Хочу сказать, что защита обжаловала продление ареста и подала апелляционную жалобу на постановление суда о продлении срока содержания под стражей Алексея Малобродского. А я еще хочу про один момент сказать, который меня ужасно как-то так удивил, потому что, во сколько там было 3 подследственных, да, и было 3 группы адвокатов. Солидарно все, начиная с адвоката, который защищает Алексея Малобродского, все выразили отвод судье после этого случая, о котором вы так подробно мы сейчас говорили после этого эпизода. Что делает Наталья Дударь, получив такой отвод от всей адвокатской группы, от всех адвокатов? Она уходит в совещательную комнату, возвращается обратно в зал заседания суда и говорит: я не буду, не собираюсь отводиться. Да? Как это может быть? Что такое вообще, когда подается декларируется отвод судье? Что должно дальше происходить?
Мне, Ксения, опять неизвестен ни один случай, когда бы судья удовлетворяла бы отвод, который ей или ему заявлен.
А в американских фильмах по-другому.
Ну, что сказать, я не в Америке живем, понимаете. Только в редчайших случаях, но обычно тогда, когда обнаруживаются, там, скажем, какие-то обстоятельства родственной связи, судья берет самоотвод. Вообще, в моей практике очень давно, представь себе по гражданскому делу, я заявил подряд 5 отводов прокурору и следователю. Ну, так вот, такая война там была. По делу о защите чести и достоинства тогда прокурор участвовал. Это давние времена, там, 90-е годы. В конечном счете, причем у меня основания появлялись все время новые. В конечном счете, прокурор. Она сказала, что она берет самоотвод и призвала судью взять самоотвод. И судья взяла самоотвод. Ну, это какой-то такой совершенно эксклюзивный какой-то абсолютно был один. Нет. Я еще раз привлекаю внимание к тому, что обстоятельства, на которые я обратил внимание, свидетельствует о том, что в данном случае здесь, безусловно, было злоупотребление правом и со стороны судьи, и представитель со стороны следователя. Это очень трудно доказать. Я не знаю, есть ли в прокуратуре копия того постановления о возбуждении дела в отношении Итиной и Масляевой. где отсутствует вот эта вот техническая ошибка, понимаете? Ну, это слишком много требовать.
Да там получается, что все предыдущее заседание, которое длилось больше 3 часов, оно все получается технической ошибкой, техническим сбоем, то, что по этой логике.
Значит, это указывает, если давать оценку, здесь какой-то очень мощный заказ.
Вот как раз я хотела спросить у вас чисто человеческой точки зрения. Давайте прокрутим назад, из чего все начиналось. Представьте такого шумного, наглого, жестокого, хамского обыска, демонстративного, проведенного в квартире у Кирилла Серебренникова, художественного руководителя Гоголь-центра, и затем уже в его театре, когда всех артистов согнали в одно помещение, туда в масках опять же приехали ОМОНовцы с автоматами. О чем свидетельствует такая демонстративность с самого начала?
Это, естественно, акция устрашения. И мы можем только гадать, как конечный, как бы сказать, бенефициар вот всего этого дела, сам Кирилл, либо какие-то фигуры, которые стоят за ним. Я все-таки склоняюсь к тому, что сам. Вот если вспомнить название фильма, посвященного Боре Немцову, «Слишком свободный человек». И вот в этой ситуации сейчас, предвыборной, я просто знаю чиновников, там такие фобии. А Серебренников, представьте себе, это человек, который формирует мнение, ну, не слишком широкой группы, но который все-таки включает в себя, думаю, несколько тысяч человек. А у этих есть знакомые, а у этих знакомых есть там свои родственники и прочее.
То есть способ выдавить человека.
Да, единственное, что я хочу добавить, я с большим опозданием, кстати сказать, посмотрел «Сансон. Летнюю ночь», и, конечно, убедился в исключительной талантливости Кирилла.
Но это был такой спектакль, он есть?
Да. Так в том-то я...
Вы свидетель?
Этот эпизод уйдет. Ага. Но он уйдет тогда, когда уже сроки просто-напросто там будет, не знаю, месячные, там, 3, 4, 5, 6 месяцев. Потому что нужно к дисциплинарной ответственности, не к уголовной, привлекать судью, которая дала вот этот самый незаконный арест. Кстати, в отношении Натальи Дудри. Ну, мне эта девушка известна, вот эта дама. Что произошло по делу Дадина? Да, конечно, есть такое право у судьи дать меры наказания выше, чем просил прокурор. Но это какие-то единичные абсолютно случаи, когда судья, взвешивая все обстоятельства, приходит к выводу, например, ну что тяжесть преступления, она перевешивает, скажем, там смягчающие обстоятельства. Ну что по Дадину случилось, ведь Дадин полностью был реабилитирован. А знаете почему? В том числе потому, что там был страшный ляп чисто профессиональный. Какой ляп? Вот эти решения по административным делам, которые образовывали повторно, они не вступили в законную силу. Это, знаете, было такое выражение, да, все время, извините, мало-высокохудожественное, да, вот это мало-высокопрофессиональное, это не оценочное. Понимаете, вот оценка, доказательства имеют право на ошибку, конечно, безусловно, и судьи, и прокуроры, понимаете, и следователи. Но в данном случае это ляп. Вы посмотрите, нет же, как мы говорим, рес юдиката, нет решенного дела. Иногда обратил внимание Конституционный суд. Значит, что нужно? Под такого рода ляпом судьи привлекают дисциплинарную ответственность, не обязательно прекращают статус. Но они заслужат предупреждение. Что-нибудь в отношении Дударь. Было в данном... Ничего. И вот сейчас то же самое. Я так полагаю, что вот это корпоративная солидарность, наверное, потому что по такому делу судья, которая выносит решение о заключении под стражу в отсутствии постановления о возбуждении дела, это те ляпы, которые предметом должны служить в обязательном порядке дисциплинарных вот этих вот мер, внутренних судейских. Что-нибудь нам известно по этому вопросу? Нет. Да. На что это указывает? Это указывает на то, что есть дела, по которым дается отмашка фактически на то, что они имеют политический интерес, И здесь остатки независимости, конечно, наши судьи, они просто исчезают.
То есть, получается, у нас на сегодняшний день... Сейчас, простите, я хочу подвести итог как бы вот этому сюжету, что на сегодняшний день арестованы, по сути, три заложника. Да, и целью все равно этого процесса готовящегося, который разваливается на глазах, судя по всему, все равно остается Кирилл Серебренников. Я склонна тоже к этой версии, потому что во время судебного заседания, например, Алексей Малобродский несколько раз заявлял вслух, когда ему давали слово, что он, цель этого процесса, этого судебного, этого расследования, заставить его давать показания и оговорить себя и своих коллег по театру, по седьмой студии. И он несколько раз повторил, что я не буду этого делать, вы меня не заставите это сделать, я буду давать правдивые показания, а не правильные, как меня заставляет следователь на допросах. Я практически цитирую слова Алексея.
Ну и в чем дело? А для чего, собственно говоря, вот берут по стражу, когда оснований-то, в общем-то, нет, да, для избрания этой меры пресечения? Для того, чтобы человек сломать. И для того, чтобы он дал некоторые показания, вот признание. А опять стандарт доказанности у нас какие? Это от советских времен. Раньше вообще мера пресечения, представьте себе, с чем сравнивается. Мера пресечения, содержание под стражей, она была доминирующей. И вот что происходило? Допрашивали десятки раз человека. И можете представить, там допрашивают вот 50 раз. 49 раз он вину отрицает. Один какой-то протокол, он вину признал. Все. И именно вот эти все его другие показания оцениваются судом. Вот такая формулировка. Даны с целью избежать уголовной ответственности. У нас дурное наследование нашего уголовного правосудия, потому что у нас не было состязательного процесса в советские времена. И сейчас судьи воспринимают себя не как представитель независимой власти судебной, а как чиновники в мантиях. И тогда, когда интересы государства в данном случае, представьте себе, прокуроры и следователи, они оказываются равнее нас, несчастных адвокатов. Ну, несчастные по отношению к себе иронически.
Здесь у провинции есть вопрос. Да. У провинции есть
Давай.
Вопрос. Да? Наконец-то. Генрий Иванович, у меня здесь родился абсолютно наивный вопрос. В связи, в частности, с тем, что вы только что сказали. Скажите, пожалуйста, а чем рискует сегодня российский судья, если он будет принимать не те скандальные решения, которые мы знаем, а хотя бы попытаться стать независимым и принимать решения в соответствии с законом, там, с совестью, справедливостью и так далее. Какой вообще действует механизм? Это что, все судьи такие, как госпожа Дударь, или существует некая группа доверенных судей, которым, значит,
доверяют деликатные дела, да?
Да, значит, которым и доверяют как раз вот такого рода дела на грани политических.
Ну, оценивая деятельность Натальи Дударь, я все-таки, наверное, считаю, что у нее некоторые повышенные такой градус репрессии. Но это все-таки как бы количественное отличие в пределах одного качества. Чем рискует судья? Он рискует расстаться с своей должностью. Вот сейчас, уже не знаю, в 12-й раз, это уже из группы, которая очень содержательно работает, Алексея Леонидовича Кудрина, опять предложение выборность судей. Судьи, выборность председателей судов. Председатели судов не должны иметь никакой административной власти над судьями. Председатели судов должны находиться не больше 2 лет в своей должности. Что происходит сейчас? Вот давайте представим. Неугодный судья. Ну, давайте так. Судья честный. Понятно, что если там рыльце в пуху, понятно, что это уже ручной. Честный, принципиальный судья, который действительно следует закону внутренним убеждениям. Что дальше делается? Делается то, что ему увеличивается нагрузку. И у него просто-напросто, в силу объективных причин, он не в состоянии рассмотреть все дела в те сроки, которые установлены. Сроки достаточно жесткие. В таком случае возникает обвинение в волоките, и этого судью коллекционная коллегия судей абсолютно принимают решение, что он не соответствует занимаемой должности. А именно по этой причине могу сказать, судьи боятся выносить оправдательные приговоры. Просто-напросто боятся. Опять же, дурное наследование вот этих советских времен, которое сейчас продолжается. Слово «оправдать», по-моему, многие наши судьи, ну, достаточно сравнительно порядочно, я могу сказать. Они, по-моему, уже забыли, как писать. Если вдруг что-то такое там подвертывается, ну, скажем, ну, не достиг возраста уголовной ответственности. Ну, понятно, да, ему 13 лет, вот надо оправдательный приговор. Они лезут в торговый словарь и смотрят, как же писать это слово-то «оправдать». Они даже, видимо, забывают об этом. Да, вот это, представьте себе, наше вот это вот такое состояние нашего правосудия.
Ну, вот смотрите, еще одна тема. Вот буквально на днях в «Независимая газета» опубликовала свое исследование, очень важное. Число уголовных дел за преступления против государства возросло с 2003 года в 28 раз. Вот такая вот статистика. Государственные преступления принимаются по статьям с 285 по 284 Уголовного кодекса. И, конечно, самое популярное, вот это вот 282, по которой уже тащат просто за репосты, за пост в Фейсбуке, за намерение. За... Ну, по сути, многие называют эту статью за мысли преступления. А ваше отношение к этой статье? Считаете ли вы, что ее тоже нужно как-то с ней разобраться?
Значит, у меня здесь... Если вспомнить незабвенного Аркадия Исааковича Райкина, или полосательное, или отрежительное мнение. Я не сторонник отмены этой статьи. Такая норма есть в уголовных кодексах всех европейских стран. Значит, что нужно сделать? Безусловно, конечно, она сформулирует норму оценочную. Убрать оттуда надо социальную группу. Потому что это понятие, которое, ну, не знаю, власть у нас там социальная группа, у нас милиционеры там социальная группа.
Пенсионеры.
У нас пенсионеры, блогеры, ну, это, конечно, абсолютно, да. Значит, и конкретизировать таким образом, что по этой норме нужно, безусловно, привлекать тогда, когда есть призыв к насилию в отношении к каким-то религиозным, значит, национальным, там, расовым группам. И второе, призывы к ограничению прав. Вот понимаете, да,
это ситуация. Это вообще не слово призывы, тут есть возбуждение.
Я просто говорю, нет, а возбуждение, а это имеет возбуждение призывами. Потому что это и есть возбуждение, возбуждение вражды или ненависти. Европа, в отличие от Америки, которая не знала никаких национальных и политических противостояний. Ну, расовая проблема, она немножко отдельная такая. А Европа, она умылась кровью из-за этих вот деяний. И по этой причине, да, конечно, есть в ряде стран уголовная ответственность, например, за отрицание Холокоста. Почему? Да потому что это в контексте каком? Возбуждения ненависти по отношению, в данном случае, там, к евреям. По этой причине эта норма требует филигранного применения. И вот в данном случае мало высокохудожественный профессионализм, соответственно, наших судей, он приводит к этому расширительному толкованию.
Ну, то, о чем как раз и говорил Антон Носик, который незадолго до своего скоропостижной своей смерти, он подал, как вы помните, жалобу в Конституционный суд, как раз жалуясь на вот эту вот расплывчатость формулировок этой статьи, что по ней, по сути, можно брать кого угодно и за что угодно. Но Конституционный суд отказал, сказал, нет, ничего не видит, здесь есть повода для критики.
Вы знаете, ситуация вот какая. Значит, я не знаю, почему Конституционный суд... Он вынес определение.
Да.
Отказное определение.
Отказное.
Ну, что вам сказать? Я полагаю, что вот Конституционный суд, он выносит постановление, а определение бывает с так называемым позитивным содержанием. И вот эти определения с позитивным содержанием нередко бывают важнее постановления. Что указывает Конституционный суд?
Кстати, отказ принять к рассмотрению жалобы, да.
Вот это вот, знаете, я, честно говоря, просто не знаю, за этим не следил. Ну, что суд обычно говорит? Так, норма конституционна, но Ее надо применять.
Это вот когда было подадено, когда...
Да. Я еще раз подтверждаю, Ксения, но Конституционный суд в данном случае, он просто уничтожил эту норму, и нельзя применять. Вот мне представляется, что по этой норме все-таки Конституционный суд должен был бы, наверное, признать, что вот эта социальная группа, она там вообще не при шее кобыле хвост. Вот эта социальная группа, которая, под которой вообще все буквально можно подвести. А что касается возбуждения национальной розни, что касается возбуждения розни религиозной, ну, давайте представим себе. Отмене 282. Есть абсолютно националистические, нацистские произведения. Давайте, главари фашистского рейха. Давайте представим себе. Майн кампф. Что это означает? Это означает, что если это разрешается, может быть, реклама. Я прям вижу такую рекламу. Книга, которая перевернула мир.
Там... Юрий Маркович, это очень опасный, тонкий лед, скажу я
это
вам так.
Это тонкий лед.
Потому
вообще...
что зайдите в дом книги, и вы увидите такие книги, которые затмевают все. Там один Стариков стоит на всех этих самых полках. Абсолютно, как нам мне представляется, книги, которые возбуждают ненависть и вражду.
А вот понимаете? И памятные доски.
И памятные доски, от которых вы бежите. Памятные доски мемориальные, сталинские.
Оказывается, у нас
почему
народ
они хочет? Ничего, они увековечивают, память Дышегуба, ну что вам сказать, понимаете, преступника, о чем говорить. Ну, они не возбуждают такую ненависть. Они не возбуждают ненависть. Не надо наводить тень на плите.
Они возбуждают любовь.
Что?
Возбуждают любовь к лидеру
нашего. Скажите, пожалуйста, то, что значит у нас вот этот вот лежит там труп, уж не знаю, что там лежит за это время, да? Он что, он возбуждает?
Мощи лежат.
Он мощи. Да, значит, мощи абсолютно возбуждают некоторых людей вот, на то, чтобы прославлять светлое коммунистическое прошлое. А может, и будущее, кто его знает.
Ну, тем не менее, Виталий прав, когда он сейчас вот упомянул общественное мнение, оно как раз на стороне Иосифа Виссарионовича Сталина.
Наплевать большинству на Сталина. Сталин. Это нынешняя форма общественной критики.
Это правда.
И, понимаете, да, так устроена общественная психология. Она персонифицирует и победы, и беды. И вот в данном случае...
Чего не Ленина тогда?
Почему? А он не успел. Он же почил-то, что там, в 24-м году, а в 22-м году уже все, он от дела удалился. Не успел. Я думаю, что, наверное, они бы в соучастии творили свои дела, поскольку Сталин лучший ученик, конечно, безусловно, Ленина. Хотя, кто его знает, Ленин-то он был все-таки, трудно сказать, поинтеллигентнее, пообразованнее. И неизвестно, во что бы вылился НЭП. Мы не можем сейчас, собственно говоря, заглянуть вот эту, в череп, значит, мозговую коробку вот этого Ильича и думать, что дальше.
Можно я задам последний вопрос? Осталось совсем немножко. Учитывая все вышеизложенное, это репрессивная машина, которая раз все накатывает, раз разгоняется и разгоняется. Не уничтожает ли она вашу профессию?
Нет. Я адвокатам говорю относительно того, что, знаете, вот будете предаваться вот этим настроениям, ничего сделать нельзя, ничего мы не можем, соответственно, все заранее решено, и уходите из профессии. И представьте себе, в этой ситуации не единичные победы адвокатов, успехи адвокатов. Если не оправдание, то, не знаю, там, извините, условное. Если избрание меры пресечения, то, скажем, там на третьем-четвертом месяце, предположим, это не продлевается. Что вам сказать? Ну, как Галя спел, великой нашей слабостью его спасли нам не жизнь, но гордость.
Генри Резник, спасибо большое. Программа 2017.
2017.